Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Иоанна, главы 3 и 4, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Азбука Победы». Далее в программе слова блаженной памяти старца Паисия Святогорца. Вы услышите чтение глав из книги «С болью и любовью о современном человеке». Читает игумен Иоасав Сорокин. И в завершении программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «О Боге и людях. Алфавитные главы». Евангелие от Иоанна, главы 3 и 4. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 3. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Равви, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, рожденное от Духа есть Дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа». Никодим сказал ему в ответ: «Как это может быть?» Иисус отвечал и сказал ему: «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. После сего пришел Иисус с учениками своими в землю иудейскую, и там жил с ними и крестил. А Иоанн также крестил в Еноне близ Салима, потому что там было много воды, и приходили туда и крестились, ибо Иоанн еще не был заключен в темницу. Тогда у Иоанновых учеников произошел спор с иудеями об очищении, и пришли к Иоанну и сказали ему: «Равви, тот, который был с тобою при Иордане и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». Иоанн сказал в ответ: «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал, не я Христос, но я послан пред Ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась. Ему должно расти, а мне умаляться. Приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли земной и есть. И говорит, как сущий от земли, приходящий с небес есть выше всех, и что он видел и слышал, о том и свидетельствует, и никто не принимает свидетельство его. Принявший его свидетельство, сим запечатлел, что Бог истинен, ибо тот, которого послал Бог, говорит слова Божии. Ибо не мерою дает Бог Духа. Отец любит Сына и все дал в руку Его. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Глава 4. Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухе, что Он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, хотя сам Иисус не крестил, а ученики Его, то оставил Иудею и пошел опять в Галилею. Надлежало же Ему проходить через Самарию. Итак, приходит он в город Самарийский, называемый Сихар, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около 6 часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить», ибо ученики Его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит Ему: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются?» Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок, откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа». Иисус говорит ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Женщина говорит Ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это Я, который говорю с тобою». В это время пришли ученики Его и удивились, что Он разговаривал с женщиной. Однако ж ни один не сказал: «Чего ты требуешь?» или «О чем говоришь с нею?» Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Они вышли из города и пошли к нему. Между тем ученики просили его, говоря: «Равви, ешь!» Но он сказал им: «У меня есть пища, которой вы не знаете». Посему ученики говорили между собою: «Разве кто принес ему есть?» И Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? А я говорю вам: возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливо изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их». И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них. И он пробыл там 2 дня. И еще большее число уверовали по его слову. А женщине той говорили: «Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно Спаситель мира, Христос». По прошествии же 2 дней он вышел оттуда и пошел в Галилею. Ибо сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем отечестве. Когда пришел он в Галилею, то галилеяне приняли его, видя все, что он сделал в Иерусалиме в праздник, ибо и они ходили на праздник. Итак, Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где притворил воду в вино. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Иисус сказал ему: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Царедворец говорит ему: «Господи, приди, пока не умер сын мой». Иисус говорит ему: «Пойди, сын твой здоров». Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. на дороге, встретили его слуги его и сказали: «Сын твой здоров». Он спросил у них, в котором часу стало ему легче. Ему сказали: «Вчера в 7:00 горячка оставила его». Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему: «Сын твой здоров», и уверовал сам и весь дом его. Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею.
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение сочинения святителя Николая Сербского «Азбука Победы». У микрофона ведущий Александр Андрианов. Современность и день грядущий. Знамение последних времен. Слышны звуки боев и разговоры о войне. Восстал народ на народ и держава на державу. Охладела любовь многих. На одном краю земли люди вымирают от голода, на другом гибнут от землетрясений и наводнений, еще где-то от циклонов и тайфунов или от засухи, или от стужи и буранов. Миллионы человеческих жизней находят мучительный конец при нападении диких зверей, крупных и мелких, или невидимых микробов. Помимо этого, в так называемых культурных странах люди гибнут в воздухе и на воде, на земле и под землей, от своих собственных изобретений и устройств, от столкновений поездов и кораблей, от взрывов на заводах и в шахтах, еще чаще гибнут от пожаров в театрах, школах и на складах. Словно все природные стихии вместе с техникой составили тайный заговор против человечества. Словно все существующие во Вселенной творения объединились в гневе, чтобы отомстить за что-то потомкам Адама и стереть их с лица земли. Каждый год от разбушевавшихся стихий и машин гибнет людей больше, чем погибало бы на войне. Выходит, что человечество в наше время и без войны, как на войне. А что будет, если к этому прибавится еще и войны, революции, бунты и погромы, вызванные разгоревшейся злобой людской? Не знамение ли это последних времен? А чтобы пророчество о последних временах было еще более очевидным, в наши дни появились и лжемессии со своим Евангелием силы и насилия, ненависти и мести, грабежей и погромов. Отбросив Евангелие милости и доброты, отвергая Христа, как якобы слабака, они проповедуют крещенным народам веру в кровь и меч, яд и огонь. Подобно всем лжемессиям прошлого, современные, так называемые мессии, насмерть перессорились между собой. Звон оружия скрежет зубовный. Вот любимая песня, под звуки которой они призывают человечество играть в их игры. Ненавидя один другого, каждый из них призывает народы мира встать под его знамена против его врагов. Между тем, разница между ними едва ли больше, чем между буквами «и» строчной и «и» заглавной. И многие колеблются, не зная, что же выбрать, в то время как разумные люди стоят в стороне, не желая ни выбирать одно из двух зол, ни назвать один из этих адов раем. При таком положении вещей не мудрено, что все чаще слышны голоса о близком конце света. Картина последних дней, описанная в Евангелии, почти полностью совпадает с тем, что переживает род людской сейчас. Царство звери многочисленны и похожи одно на другое, как рога на семи головах дракона апокалипсиса. В таком мрачном окружении миллионы христиан встретили новый 1938 год и отпраздновали Рождество своего единственного и истинного Мессии, Спасителя, Бога любви. У многих радость была омрачена затаенным страхом и стыдом за все происходящее в 20 веке после Рождества Христова, что было осуждено еще в 20 веке до Христа. Техника и этика. Народы стран заходящего солнца, по их собственному признанию, являются причиной несчастья всего света. Они поддались духу гордости и самовосхваления, тому самому духу зла, что низверг с неба в пасть ада одного из верховных ангелов. Их гордость бывает нескольких видов. Гордость научная, гордость техническая, гордость расовая, гордость организационная, гордость философская, гордость литературная и так далее. Главная их гордость – техника. Что такое техника, как не мастерство рук человека? Священное Писание свидетельствует, что и мастерство во всяком добром деле человек получает от Духа Святого, как вдохновение свыше. «И сказал Моисей сынам Израилевым, смотрите, Господь назначил веселило и исполнил его Духом Божиим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством составлять искусные ткани, работать из золота, серебра и меди, и резать камни, и резать дерево, и делать всякую художественную работу. Однако современные ремесленники, освоившие секреты мастерства, не желают признавать, что их искусство исходит от Бога и Духа Божьего. Свое мастерство они считают исключительно своим. Свои открытия наши ученые приписывают только себе. Изобретенные устройства они патентуют, считая их плодом раздумий собственного мозга и результатом своего труда. Они выразили свое презрение к хозяину мира, присвоив себе его труды. Техника была возведена на пьедестал и стала выше этики, стала важнее самого человека. Мастерство стало цениться выше благородства, и мастеровой человек стал важнее человека почтенного. Стало казаться, что технике дозволено все, даже изменять вековечные нормы морали. Стало забываться, что и самая совершенная техника не может заменить собой самого обычного уважения. Но подобная забывчивость фатальна и становится все зловещее. Некогда огромное изваяние идола рухнуло и придавило тех, что почитали его за Бога. Так и боготворимая людьми техника обрушится на создателей своих и раздавит своих почитателей. Вот в чем тайна современной техники. Она отомстит всем, кто хочет сделать ее тем, чем она быть не может, то есть божеством и регулятором нравственности. В свое время французские революционеры, как атеисты, отрицали Бога. Отбросив Христа, они провозгласили божеством человеческий разум. Провозглашение новой религии они торжественно отметили таким образом. Взяв одну несчастную развратную женщину, они поставили ее нагую на площади и стали поклоняться ей как божеству разума. Еще ниже падение самого нового божества техники. Современная техника всем своим могуществом ополчилась против жизни человеческой. Предназначенная в большинстве случаев производить машины для убийства людей, она состоит на службе преступления. Таким образом, тогда, во времена французской революции, ложное божество толкнуло своих приверженцев на легальный разврат. Теперь же, во время современной технической революции, ложное божество толкает людей на допускаемое законом преступление. Вдумываясь в историю мира от начала до нынешнего века, мы видим, что ложные божества неизбежно приводили к разврату и преступлению. И разум человеческий, и способности к технике достойны всяческого уважения, если имеют помазание от Бога и служат прославлению Творца Вселенной, Создателя прекрасного, блистающего мира, провозглашающего непостижимый божественный разум и божественную технику. В этом случае, только в этом случае, разум человеческий и техника человеческая могут служить людям на пользу и для спасения рода людского. Во всех других случаях разум и техника становятся дьявольскими инструментами разврата и преступлений.
Вы слушали чтение сочинений святителя Николая Сербского «Азбука Победы». Далее в программе вы услышите чтение глав из книги «С болью и любовью о современном человеке» блаженной памяти старца Паисия Святогорца. У микрофона игумен Иоасаф Сорокин.
Роскошь обмерщает монахов. Геронда, а до какой степени можно украшать храм? В наше время, чем все проще, даже в храме, тем больше пользы, потому что живем мы сейчас не в Византии. Ну вот, например, иконостас, какой орнамент нам для него выбрать? Конечно, монашеский, какой же еще? Пусть все будет, насколько возможно, скромно, просто. Преподобный Пахомий искривил колонну в храме, чтобы люди не восхищались делом его рук. Помните этот случай? В своем монастыре преподобный со многим старанием построил храм с кирпичными колоннами. Видя, каким красивым получился храм, преподобный радовался, но потом подумал, что радоваться прекрасному творению собственных рук — это не по Богу. Тогда он обвязал колонны веревками и, помолившись, велел братья навалиться и тянуть, чтобы колонны искривились. Я у себя в келье на Афоне каждый год режу жесть и латаю крышу и окна. И то, и другое прохудилось, в щели задувает ветер. Вот я и ставлю все новые и новые заплатки из жести, досок, полиэтилена. Ты меня спросишь, так что же ты не поставишь двойные окна? Думаешь, я сам не догадываюсь, что это можно сделать? Я ведь плотник, и если бы захотел, то смог бы сделать окна с тремя рамами. Но после этого уходит монашеский дух. Стена кельи в аварийном состоянии. Я мог бы попросить кого-нибудь помочь мне с ремонтом, но меня устраивает и то, что есть. Да как же я посмею тратить такие деньги на ремонт стены, когда другие люди так нуждаются? Это не пойдет мне на пользу. Если у меня заведется лишних 500 драхм, то лучше куплю на них крестиков, иконочек и дам их какому-нибудь страдальцу, чтобы он получил от этого помощь. Я радуюсь, когда отдаю. И даже если эти деньги будут мне нужны, не стану тратить их на себя. Начиная жить духовно, человек никогда не насыщается. Подобно этому, человек никогда не насыщается, если начинает гнаться за красивым. Знаешь, как нам надо жить сейчас? Надо оставить заботы о красивых постройках, ограничиться необходимым и отдать себя несчастью людей, помогая им молитвой, если тебе нечего дать, и милостыней, если у тебя есть возможность помочь им материально. Займитесь же молитвой, а из работ только самым необходимым. У всего, что мы делаем здесь, недолгий век. И стоит ли отдавать всему этому свою жизнь, зная, что другие едва сводят концы с концами и умирают с голоду? Простые постройки и смиренные вещи мысленно переносят монахов в пещеры и неприхотливые аскетирии святых отцов. От этого монахи получают духовную пользу, тогда как все мирское напоминает монахам о мире и делает их мирскими в душе. Недавно, а произнесено это было в 1986 году, в Нитрии были сделаны раскопки и найдены первые монашеские кельи, по-настоящему аскетические. Затем были найдены монашеские кельи более поздней эпохи, их вид был уже немного мирской. Наконец, были найдены самые поздние монашеские жилища, похожие на салоны богатых людей того времени. На стенах были разные картины в рамочках, узоры и прочее. Все это навело на монахов гнев Божий, и их обиталища были разграблены и разрушены злодеями. Христос родился в яслях. Если мирское доставляет нам утешение, то Христос, который никого не отвергает, легко нас отвергнет. Он скажет: «У меня не было ничего». Разве Евангелие где-нибудь говорит обо всех этих мирских вещах? Разве вы видели что-нибудь подобное у меня? Вы не мирские и не монахи. Что же мне с вами делать? Куда вас поместить? Вещи прекрасные и совершенные являются мирскими. Утешение людям духовным они не дают. Ведь все стены рассыпятся в прах, но душа... Одна душа стоит дороже целого мира. А что делаем для души мы? Давайте же начнем духовную работу, станем по-доброму обеспокоены. Христос потребует с нас ответа в том, как мы духовно помогли людям и какую мы проделали духовную работу. О том, какие мы отгрохали стены, Он даже не спросит. С нас будет взыскан ответ о нашем духовном преуспении. Я хочу, чтобы вы поняли мой дух. Я не говорю, что не надо заниматься строительством и тому подобными делами, или что постройки надо возводить кое-как. Нет. Но сперва должно идти духовное, а после, с духовным рассуждением, все остальное.
Субтитры сделал DimaTorzok.
И в завершении программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «О Боге и людях». Алфавитные главы. Люди имеют любовь между собой, когда знают, что всех их в равной мере любит кто-то другой. Любящий только того, кто его любит, делает из любви торговлю, уделяя лишь тому, о котором он точно знает, что он ему это возвратит, то есть любит ближнего не ради ближнего, а ради самого себя. Приближающийся любовью к Богу не способен на злодеяние. А ученость без любви к Богу проникнута духом преступления и войны. Все империи, основанные на правах человека и насилии, погибли или должны погибнуть. Будущее принадлежит империи святого апостола Павла, основанной на любви и беззаветном служении. Жертвенность и любовь неразрывны и находятся в прямой соразмерности. Чем выше любовь, тем больше и жертва. Жертва — выражение любви. Жертва не обременительна, если за ней стоит любовь, как легко и слово, если оно опирается на готовую мысль. Все доброе, на что способен человек, проистекает либо из любви к Богу, либо из любви к ближним. Если и дальше размышлять о глубине и широте этой божественной заповеди, то можно с уверенностью сказать, что на ней зиждется небо и земля, то есть весь сотворенный мир, ангельский и материальный. То, что в душе некоторых людей нет любви, происходит от того, что пороки и страсти заполонили у них всю душу, вытеснив из нее любовь. К таким любовь может вернуться лишь тогда, когда очистят они свою душу от грехов и всякого рода похотей. Ежедневно и ежечасно стоим мы между Богом и грехом, перед нами выбор, либо, посвятив свою любовь Богу, возвыситься до ангелов, либо, прилепившись к греху, низвергнуться в мрачную преисподнюю. Большая любовь человека к Богу, не сопряженная со страхом Господним, переходит в гордость, а большой страх без любви приводит к отчаянию. Бог — любовь, потому что низводит небо на землю, но и человек — любовь, если возвышает землю к небу. Что тень в сравнении с действительностью, то плотская любовь в свете любви духовной и даже еще меньше. Братство и сестричество по кровному родству — ничто перед братством и сестричеством по духу. С верой приходит в сердце Христос, а со Христом — любовь. Так человек укореняется и утверждается в любви. нечистый человек никогда не пребывает в любви, и за ее отсутствием именует любовью свои страсти и грехи. Иногда происходят события, которые невозможно понять ни умом без сердца, ни сердцем без любви. Любовь не требует никакого писаного закона. Где владычествует любовь, там нет места для заповеди, там достаточно просьбы. У любящих просьба имеет силу большую, чем заповедь. Где грешника можно исправить теплотой любви, там не следует употреблять холод наказания и критики. Любящий человек постепенно растворяет себя в предмете своей любви. То, о чем человек чаще всего думает, что больше всего ему нравится и чего он ревностнее всего желает, все это пища или питье, серебро или золото, одежда или украшение, дом или поле, авторитет или власть, исподволь, становится подлинным содержанием его натуры. Не исключение здесь и плотская страсть мужчины к женщине, равно как и женщина к мужчине. Любовь в этой жизни либо спасает, либо губит человека. То, что люди на земле называют любовью, лишь выцветший символ любви небесной. Любовь — радость, цена любви — жертва. Любовь — жизнь, цена любви — смерть. Любовь Божия, как благоуханный елей, изливается в наши сердца не иначе, как Духом Святым, Духом Всеблагим и Всесильным. Совершенно незаслуженно Дух Божий наполняет наши сердца божественной любовью в таинстве миропомазания. Мы же с течением времени начинаем пренебрегать этой любовью, грехом отстраняясь от Бога и впадая в недуг духовного расслабления. И Дух Святой, будучи не в состоянии обитать в скверном сосуде, удаляется из нашего сердца. Когда же Дух Святой нас оставляет, то с Его уходом мы тут же теряем и радость, и крепость, и мир, и мужество, делаясь скорбными, бессильными, смятенными и боязливыми. Однако Всеблагой Дух Божий лишь отдаляет себя от нас, не покидая окончательно, но предлагая нам, заболевшим, врачующие средства в таинствах покаяния и причащения. Когда же в этих таинствах мы себя очистим, тогда Он, Бог Дух Святой, снова в нас вселяется, изливая Божию любовь в наши сердца. Падаем мы и встаем, снова падаем и опять встаем. Так в этой жизни бываем мы то плодоносной нивой, то безводной пустыней, то чадами покаяния, то блудными сынами, то полнотой, то пустотой, то светом, то тьмой. На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.